Мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина, и сегодня нашему вниманию предлагается 11 и 12 глава. Из этих двух глав мы можем извлечь четыре жизненных принципа. Жизненные принципы – это больше даже, чем правила. Это то, что справедливо всегда, везде, при любых обстоятельствах, в любом возрасте и для любого человека. Сегодня мы попытаемся извлечь этих четыре принципа из этих двух глав. Первый звучит так. «Побеждай страх, имея отношение с Богом». Второй. «Берегись полагаться на что-то или кого-то, кроме Бога. Помни о неизбежности Божьего суда и не сомневайся в Божьих обетованиях». Этих две главы достаточно обширные по своему объему, по количеству стихов, и у нас не будет столько времени, чтобы мы могли бы читать это все. Но я хотел бы остановить ваше внимание на некоторых отдельных ключевых отрывках. И вот первый из них – это книга Иисуса Навина, 11 глава, с 4 по 6 стих. Здесь мы, когда слышим про Иисуса Навина, и когда Бог обращается к нему, наверное, самое ключевое, самое главное слово, которое мы слышим от Бога этому человеку, это «не бойся». «Будь тверд, будь мужествен» и снова «не бойся». Это был такой, знаете, основной, главный месседж для Иисуса Навина. Мы знаем из предыдущих глав, что его слава как полководца и руководителя Израиля распространилась не только среди народа израильского, но и среди всех окрестных народов, во всей Палестине. Но вот когда этот человек оставался один на один с собой в своей палатке, то, возможно, у него начинали трястись руки. Возможно, по коже пробежала дрожь от того, что ему было страшно. Возможно, что его душа просто вибрировала от страха и тех переживаний, которые были в его сердце. Если нет, тогда почему же Богу снова и снова нужно было повторять «не бойся»? А ведь Иисусу Навину было действительно чего бояться. Давайте посмотрим. Здесь мы читаем про Хазор или Азор, который занимал по территории 70 гектаров и был самым крупным и важным городом в Палестине, поскольку находился на перекрестке торговых дорог. Он в 12 раз был больше Иерихона. Помните тот первый город, который захватил Иисус Навин? По сравнению с Азором или Хазором, Иерихон был просто детской песочницей. А и стены Иерихона песчаными замками. Здесь они имели дело с самым крупным городом, который был тогда в Палестине на то время. Но это было не самое страшное. Также мы читаем о том, что эта коалиция, северная коалиция, обладала конницей. Кони, запряженные в колеснице, были быстрыми и маневренными, но стабильными военными площадками. Единственное, что их делало неэффективными, это горная местность. Наличие колесниц говорит о продвинутости и силе северной коалиции. Они имели больше силы и богатства по сравнению с югом и могли себе позволить самое изощренное оружие того времени – колесницы. Колесницы имели лучников и могли быстро передвигаться по полю боя. На то время это считалось непобедимым оружием. В книге Судей сразу же написано, и после книги Иисуса Навина, 1 глава 19 стих, мы читаем следующее. «Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Фактически железными колесницами они названы, потому что колеса были обиты железом. Сама же колесница делалась из дерева и имела два наездника, два пассажира, где один управлял и наносил поражение из лука. Конница могла маневренно передвигаться с одного фланга на другой, наносить удары и тут же уходить от ответных. Это было одним из самых непобедимых оружий на то время. Также мы читаем о том, что коалиция была настолько многочисленной, что ее сравнивают с песком на берегу моря. Если вы посмотрите, Хазор, вот он обозначен красной точечкой, был главой этих всех государств. А все остальные точки – это те государства, которые собрались – плоть от Сидона. То есть это фактически вся Галилея. И потому это количество сравнивается с песком на берегу моря. К тому же в 21 и 22 главе, 21 и 22 стихе 11 главы мы читаем про то, что евреи столкнулись с анакимами, великаны, которые жили в Палестине. Есть свиток 13-го столетия, который был найден в Египте, и который говорит, что среди хананеев были некоторые ростом в 2 метра 75 сантиметров. Это на метр от меня выше. Вы знаете, когда ты имеешь дело с человеком недоброжелательным, как здесь сказано, со злым лицом, как в том египетском свитке, но который еще и на голову от тебя выше, то ну, уже чувствуешь себя дискомфортно, уже в проигрышной ситуации. А если этот человек на целый метр от тебя выше, в другом свитке, найденном в Египте, таких властителей Палестины называли «ла-анак», а в еврейском тексте мы читаем про анакимов. Перед вами уроженец Житомирщины Леонид Стадник, который на момент своей смерти достиг роста 2 метра 53 сантиметра. После операции, принесенной в 12-летнем возрасте, этот человек стал расти по 2-3 сантиметра каждый год. Если бы он прожил жизнь свою до конца, то он, скорее всего, бы достиг такого же роста. Мы все чего-то боимся. Кто-то темноты, кто-то собак, болезней, боли и в конечном счете смерти. Страх парализует нас и не дает нам действовать и жить, наслаждаться жизнью. И обычно люди прибегают к трем средствам для того, чтобы победить страх. Есть таких три способа или три рычага, которые большинство из нас использует для того, чтобы преодолеть страх. Но интересно то, что ни одно из этих средств не является эффективным. И потому Бог предложил эффективное средство. Это эффективное средство было и в распоряжении Иисуса Навина. Мы видим, что он смог благодаря отношениям, которые он имел с Богом, победить страх. Вот туда, когда он вошел в свою палатку, где его руки также тряслись, и были поводы, чего бояться, мы читаем о том, что Бог сказал ему: «Не бойся, ибо завтра, около этого времени, я предам всех их на истребление сынов Израилевых». у Иисуса Навина были достаточно близкие, личные, тесные взаимоотношения с Богом, где он Бога слышал. И где, несмотря на все противостояние, с которым он столкнулся, имея Бога в прикрытии за собой, он знал, что он силен и способен, сможет справиться с теми вызовами. Но большинство людей использует три рычага, которые оказываются неэффективны. Что это за три способа? Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею. Да не хвалится сильной силою своею. Да не хвалится богатый богатством своим. Это тех три рычага, три средства, которые большинство из нас используют для того, чтобы победить свои собственные страхи. Мудрость. Но не нужно долго ждать, чтобы убедиться, что не всякий раз мудрость может нам помочь. Сила. Но на сильного всегда найдется сильнейший. И не все могут купить деньги. Но вот то, что действительно может помочь вам победить страх, так это знание и разумение Бога. Имение этих личных отношений с Ним. Да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд, и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Надежда на Бога и отношения с Ним помогают Иисусу Навину иметь смелость действовать. Эти отношения с Богом были его жизненным стержнем, которые под давлением не сломались, не согнулись, не уступили, но он остался твердым. Твердым настолько, что смог выдержать это давление и одержать победу. Проблема в том, что большинство людей имеют отношение лишь тогда с Богом, когда сталкиваются с проблемой. И когда мы уже испытали свое собственное бессилие, когда наша мудрость нам не помогает, и вопрос «не купишь», то мы тогда вопим к Богу и просим: «Господи, помоги мне». И Бог нужен в этом случае, как, знаете, как банковская карточка для терминала. Вы достаете карточку, проводите ее через терминал, осуществляете транзакцию, а дальше после этого Бога можно опять положить в карман до следующего потребного случая. Даже молитвенная жизнь для многих выглядит как список задач, которые мы ставим Богу, где мы рассказываем: «Господи, ну вот это, то, то и то ты должен сделать, понял, до свидания». Один мой знакомый рассказывает, что после долгого отсутствия ему так хотелось поговорить со своей дочкой. Он готов был излить ей все свое сердце, рассказать, как он ее сильно любит и прочее. Но услышал всего лишь один вопрос: «Папа, ты подарки купил?» «Да, доченька». «Ну все, пока». На этом разговор закончился. Много из нас, к сожалению, подобным образом относятся к Богу, где Бог нужен нам для реализации наших планов и для покупки подарков для нас. И вот интересно то, что трудность как раз действительно показывает, на что мы надеемся. Когда приходит кризис, когда мы испытываем давление, тогда мы можем действительно увидеть на практике, пройдя этот экзамен, на что мы действительно надеемся. Вот, знаете, друзья, было бы как-то бесполезно говорить вам: ну, вы больше читайте, вы больше молитесь, потому что, ну, все эти вещи можно, знаете, формально выполнить. Можно и почитать, можно и помолиться, и в церковь прийти формально. Но не выполнив это по сути, из глубины своего сердца, вы фактически так и не имеете отношений с Богом. И вот мой вопрос. Что вы думаете, вы должны бы сделать, чтобы эти отношения были неформальными, а личными, близкими? Иисус Навин. Там, где его всего трусило от страха, имел эти личные отношения с Богом и смог победить. И победить настолько, что, смотрите, там в той палатке он получает от Бога план. Завтра, к этому времени, та армия, которой ты боишься, будет лежать у твоих ног. Он выходит из палатки, как сильный воин, отдает приказ. Все евреи собираются, припоясываются оружием, берут свои копья, щиты и в марш-броске отправляются к водам Мераима. Интересно то, что атака была настолько внезапной, и мы бы сказали, безбашенной, ну, просто невероятно отважной, просто невообразимой. То, на что он решился, это было просто сногсшибательно. И вот он застигает, скорее всего, в их базовый лагерь возле вот Мераим в полной неготовности к сражению. Те колесницы, которых так боялись и на которые так надеялись хананеи, оказываются бесполезными. Помните? Колесница уязвима в одном случае. Горная местность. Мераим находился на высоте 1200 метров над уровнем моря. Это были горы, где они не успели развернуть свои колесницы в боевой порядок. Конница оказалась бесполезной. А базовый лагерь, скорее всего, даже не смог построиться в боевые ряды. Настолько это было, ну, знаете, до безумия отважная атака, что вся коалиция была поражена, прежде чем они могли вступить в сражение. И это было возможно лишь только благодаря тому, что сам Иисус Навин не боялся. Этот страх, который свойственен ему, был не меньше, чем нам. Он смог победить, имея близкие личные отношения с Богом. Поэтому первый принцип, который мы можем извлечь для себя, мы можем победить наши страхи, имея близкие личные отношения с Богом. Следующий принцип – это берегитесь полагаться на что-то или кого-то, кроме Бога. Мы читаем в 9 стихе, это 11 главы, что «И поступил Иисус с ними, с конями и колесницами, так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем». Фридман в своем комментарии на книгу Иисуса Навина утверждает, что практика подрезания сухожилий коням не была чем-то необычным. Это делалось для того, чтобы сделать боевого коня непригодным для битвы, но только для использования в быту. Другие говорят, что это обрекало коней на медленную и болезненную смерть. И должно было научить евреев, как сказано в книге Псалтырь, 32 Псалом, 17 стих, «Ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своей». Фактически, проконсультировавшись вчера с ветеринаром, я узнал, что вот здесь как раз подрезалось это сухожилие, которое делало коня хромым на всю его оставшуюся жизнь. Почему Иисус Навин лишил себя таких военных трофеев? Это кажется глупым. Друзья, в вашем распоряжении оказывается, ну, боевое оружие. Оружие, которое для вас собрали вместе. И, ну, это же конница, это же колесница. Вы теперь, ну, в преимуществе. Зачем так безрассудно поступать с трофеями? Их же можно было использовать для дальнейшего продвижения и превосходства. Но подобная практика имела место в истории, кроме Иисуса Навина. Так, после Второй мировой войны, когда коалиция государств, одержавших победу, получила в свое распоряжение подводные лодки фашистской Германии, так называемые U-2. Германия в этом плане была на несколько шагов впереди всех остальных государств. Она, фашистская Германия, благодаря своим подводным лодкам контролировала практически все водное пространство. И союзники понимали, что даже если они разделят эти подводные лодки между государствами коалиции, все равно могут оказаться в ситуации, где одно государство может привилегировать, доминировать над другим. Поэтому было принято решение, и все подводные лодки были собраны в одно место и затоплены в Атлантическом океане, чтобы не дать ни одному из государств преимущества. Зачем? Почему Бог лишает евреев такого преимущества? В книге «Псалтырь», 18-й псалом, с 8 по 9 стих сказано: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». В силу нашей греховной природы нас подстерегает опасность надеяться и полагаться на что угодно, кроме Бога. Помните, друзья, о чем мы говорили? Что нам не стоит надеяться и не хвалиться мудростью своей, не хвалиться силой своей, не хвалиться богатством своим, но хвалиться тем, что мы разумеем и знаем Господа. Я думаю, что Богу приходится лишать нас многих вещей, чтобы защитить нас. Иначе, имея больше возможностей, мы можем начать думать, что мы можем обойтись и без Бога. Кто-то думает: ах, если бы у меня было больше денег, я бы... Почему Бог подрезал меня с этой стороны? Вот, если бы у меня был супруг или супруга, я бы... А Бог подрезал меня в этом. Если бы у меня было положение, власть, силы, я бы... А Бог почему-то подрезал. Я думаю, что Богу приходится подрезать жилы наших идолов и чего-то нас лишать для того, чтобы обезопасить от идолопоклонства. Я вспоминаю, что когда-то, еще будучи подростком, уже на то время я был верующим, я провожал маму на работу. Это была ночная смена, где-то около 11 часов вечера. И обычно я, когда шел ее провожать, то молился, и перед тем, как выйти, когда возвращался, благодарил. Но один раз я забыл помолиться. И вот, возвращаясь домой, уже за 200 метров до своего дома, я сказал, сам себе, видишь, смотри, не помолился и благополучно дошел домой. Можно и не всегда молиться. Только я так подумал, как из соседнего переулка вышло два парня и уверенной походкой стало приближаться ко мне. Я не буду рассказывать, что было дальше, но на тот раз я запомнил, что не стоит быть самонадеянным и стоит всегда полагаться на Бога, чтобы Богу не пришлось подрезать жилы наших идолов. Итак, друзья, помните первый принцип: побеждайте страх, имея отношение с Богом. Второй принцип – это берегитесь полагаться на что-то или кого-то, кроме Бога. И третий жизненный принцип, которому учит нас этот отрывок, это нам нужно помнить о неизбежности Божьего суда. Когда мы читаем 11 главу, 19 и 20 стих, мы видим здесь сказано: «Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевы, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войной». И мы могли бы здесь, остановившись, подумать, что ну вот эти хананеи, вот в силу их агрессии и их противостояния, они не оставили евреям никакого другого шанса, как просто их уничтожить. Но посмотрите внимательно на 20 стих, который нам приоткрывает занавес и показывает, что происходило за кулисами. Здесь сказано: «Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля». Оказывается, Бог сделал так, чтобы эти хананеи не раскаялись и были все истреблены, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Здесь мы узнаем, что Бог сделал так, чтобы эти народы не раскаялись и не были помилованы. И здесь, невольно встает вопрос. Неужели Бог настолько жесток? Что вы скажете на это? Бог справедлив. И он сказал, что расплата за грех – смерть. Но Бог не спешит наказывать, потому что он долготерпеливый и многомилостив. В книге Екклесиастов, 8 глава, 11 стих сказано: «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Да, Бог наказывает зло уже здесь и сейчас. И многие уверовавшие братья и сестры рассказывают, что если бы я не покаялся, если бы я не обратился к Богу, то меня в живых уже давно не было. Как нету в живых моих друзей, которые отвергли Бога, и которых уже нету и одноклассника, и того, и друга, и они, а того не помню, когда уже и похоронили. Бог действительно наказывает зло здесь и сейчас. Но Бог медлит наказывать. Бог не спешит. Если вы посмотрите следующий отрывок, это книга «Бытие». Это тот отрывок, на который бы я хотел вам ваше внимание обратить. 15 глава, с 13 стиха. Это то, что Бог сказал за 470 лет до события, которых мы читаем в книге Иисуса Навина. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки будут твои пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда же зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошел между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев. Фактически, прошло долгих 470 лет, пока мера беззакония наполнилась. Этих долгих 470 лет у этих народов была возможность покаяться и одуматься, переменить свой образ жизни и исправить положение. Но когда это время прошло, Бог подводит черту. И после этой черты покаяния уже нету. Тоже можно справедливо сказать и о суде, который ожидает этот мир. И о чем мы читаем в Библии. Во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих сказано. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть сегодня Господь долготерпит, давая нам возможность тем, кто не покаялся, покаяться и обратиться к Нему. Потому что, посмотрите, что будет, как говорит Писание, о тех последних событиях, когда придет Антихрист. Вот о чем мы читаем. «И за сие пошлет им, людям, Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть по действию Бога люди откажутся принять истину и будут верить Антихристу. И за всем этим будет стоять Бог. Так это как было с Хананеями. Бог ожесточил их сердце и не дал им покаяния. И так произойдет с теми людьми, когда придет Антихрист. Почему? Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Сегодня эта правда звучит, и каждый имеет возможность ее принять. Но как скоро человек отказывается от правды для своего спасения, то не остается больше никакой другой возможности. Что это значит практически? Если ты еще не покаялся и не примирился с Богом, сделай это сегодня, немедли. Бог не будет ждать вечно. И смотри, чтобы потом не было поздно. Если ты уже спасен, то немедли и спасай других. Мы, друзья, здесь не на прогулочном лайнере, не на круизном теплоходе, где мы расслабляемся, отдыхаем, нас развлекают, нам на подносе приносят коктейль, а мы, отпив, говорим, ну да, как бы неплохо, но можно было бы покруче. Друзья, церковь не для того, чтобы здесь вас развлекать. Церковь – это не круизный лайнер, где вам должно быть хорошо. Церковь – это как спасательный катер, как катер береговой охраны, который по первому же сигналу отправляется в море для того, чтобы спасать погибающих. Поймите правильно, в Библии есть принципы для здоровой христианской семьи, для того, чтобы быть успешным финансово и не зависеть от других. В Библии есть много о здоровом питании. Но Библия была не написана для того, чтобы вы питались здорово. И что пользы, если вы умрете красивыми и здоровыми и отправитесь в ад. Библия была написана для того, чтобы спасти нас от погибели. Наказание и суда, который ждет каждого человека, кто не раскаялся. И наша задача жить с этим принципом, помня о неотвратимости Божьего суда. Принципы. Помните, какой был первый принцип? Помнишь? Не, я вот его спрашиваю. А что надо делать со страхом? Как? Ну, не совсем точно. Слушай внимательнее. Имея взаимоотношения, понимаешь? А второй какой принцип? Я чувствую, передние ряды сейчас отсядут. Какой второй принцип? Ни на кого не надейся, кроме Бога. И третий принцип? Не, во. Сразу хорошо помогают конспекты, помогают. Это помнить о неизбежности Божьего суда. И последний, четвертый принцип – это... и призыв для третьего принципа. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? То есть действуй. Используй каждую возможность, которую Бог дает тебе, чтобы спасти других. И четвертый принцип – это не сомневайся в Божьих обещаниях. В книге Иисуса Навина, 11 глава, 23 стих, последний стих этой 11 главы. 12 глава фактически это такой, знаете, сухой перечень одержанных побед над списком государств и царств, побежденных Иисусом Навином. Но вот 23 стих, последний стих 11 главы говорит таким образом. «Взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась вся земля от войны». Наступил такой мир, каждый пошел на свой огород, все могли расслабиться. Но помните, что этому предшествовало? Книга чисел. Около 40 лет тому назад. 14 глава. С 1 по 4 стих. Это ситуация, когда евреи первый раз подошли к обетованной земле. Вот что мы читаем. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Неверие и недоверие дорого стоит. Нам сегодня как-то легко, знаете, где та Палестина, а где Украина? Мы тут, они там. Столько лет прошло. Оглядываясь на эту ситуацию, мы как бы, ну, смотрим с некой иронией. Ну, как же вы боялись? Ну, почему же вы не доверяли? Ну, вы же в ситуации были, когда вы только ступнули, а стены города пали. Вы наступаете, а все разбегаются. Ну просто иди и бери. Что же вам мешало? Что же вы за истерику устроили? Как вы народ довели до состояния, что все сидят, и 2 миллиона рыдает, причитает и вопит? Ну, нормально? Но давайте будем честны, друзья. Что очень часто мы, я и вы, я верю, что не исключение, оказываемся в ситуации, где нас охватывает панический страх, где мы оказываемся беспомощны и ничего другого не можем делать, как просто истерить и говорить: что произошло, почему Бог меня оставил, где Его милость, где Его любовь, где Его забота. Очень часто... Почва может уходить из-под наших ног. И вот, возможно, что вы столкнулись с трудностями или испытаниями. И начинаете сомневаться в Божьей добродетели, в Божьей доброте и Его плане для вас. Бог ожидает вашего доверия. В книге пророка Иеремии, 29-я, здесь двоечка не пропечаталась, 29-я глава, 11-й стих сказано: «Ибо только я знаю намерение, какое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Что нам нужно, так это доверять Богу и полагаться на Него во всех обстоятельствах. Итак, сейчас Марк повторит все четыре принципа. А? Иван, я вас постоянно путаю, братьев. Ну, давай. Я шучу. Друзья, жизненный принцип один. Побеждай страх, имея отношение с Богом. Берегись полагаться на что-то или кого-то, кроме Бога. Помни о неизбежности Божьего суда. И не сомневайся в Божьих обетованиях. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.